Седьмая. Это было в Индийском океане, на пути к Зондским островам. Утро в тот день стояло солнечное, блестящее, но прохладное. Относительная близость Южного полюса давала себя знать. Дул свежий ровный ветер, и по небу неслись белоснежные перистые облака, представляя собой изящные фантастические узоры. Плавно раскачиваясь, клипер наш летел полным ветром под Марселями в один риф, под Фоком и Гротом, убегая от попутной волны. Был 10-й час на исходе, вся команда находилась наверху. Вахтенные стояли у своих снастей, а подвахтенные были разведены по работам. Всякий занимался каким-нибудь делом. Кто оканчивал чистку меди, кто подскабливал шлюпку, кто вязал мат. Шутиков стоял на грот-русленях, прикрепленный пеньковым поясом. Грот-руслень — это площадка, устроенная снаружи корпуса судна на уровне палубы против грот-мачты. И учился бросать лот, недавно сменив другого матроса. Лот — навигационный инструмент, служащий для измерения глубин моря до 50 метров. Вблизи от него был и Прошка. Он чистил орудия и по временам останавливался, любуясь на Шутикова, как тот, набравший много кругов, лот-линя, веревки, на которой прикреплен лот, ловко закидывает его назад, словно аркан, и затем, когда веревка вытянется, снова быстрыми ловкими движениями выбирает ее. Вдруг со шканцев раздался отчаянный крик: «Человек за бортом!» Не прошло нескольких секунд, как снова зловещий крик: «Еще человек за бортом!» На мгновение все замерло на клипере. Многие в ужасе крестились. Вахтенный лейтенант, стоявший на мостике, видел, как мелькнула фигура сорвавшегося человека, видел, как бросился в море другой. Сердце в нем дрогнуло, но он не потерялся. Он бросил с мостика спасательный круг, крикнув бросать спасательные буйки из юта, и громовым взволнованным голосом скомандовал: «Фок и Грот нагитовые!» С первым окриком все офицеры выскочили наверх. Капитан и старший офицер, оба взволнованные, уж были на мостике. «Он, кажется, схватился за буёк», — проговорил капитан, отрываясь от бинокля. «Сигнальщик, не спускай их с глаз!» «Есть, вижу!» «Скорей, скорее ложитесь в дрейф, да спускайте баркас!» — нервно, отрывисто торопил капитан. Но торопить было нечего. Понимая, что каждая секунда дорога, матросы рвались как бешеные. Через 8 минут клипер уже лежал в дрейфе, и баркас с людьми под начальством мичмана Лесового тихо спускался с баканцев. «С Богом!» — напутствовал капитан. «Ищите людей на Ост-Норд-Ост! Да не заходите далеко!» — прибавил он. Упавших в море уже не было видно. В эти 8 минут клипер пробежал по крайней мере милю. «Кто это упал?» — спросил капитан старшего офицера. «Шутиков сорвался, бросая лот, лопнул пояс. А другой?» «Житин бросился за Шутиковым». «Житин? Этот трус и рохля?» — удивился капитан. «Я сам не могу понять», — ответил Василий Иванович. Между тем все глаза были устремлены на баркас, который медленно удалялся от клипера, то скрываясь, то показываясь среди волн. Наконец он совсем скрылся от глаз, невооруженных биноклем, и кругом был виден один волнующийся океан. На клипере царила угрюмая тишина. Изредка лишь матросы перекидывались словами в полголоса. Капитан не отрывался от бинокля. Старший штурман и 2 сигнальщика смотрели в подзорные трубы. Так прошло долгих полчаса. «Баркас идет назад!» — доложил сигнальщик. И снова все взоры устремились на океан. «Верно спасли людей», — тихо заметил старший офицер капитану. «Почему вы думаете, Василий Иванович? Лесовой не вернулся бы так скоро. Дай бог, дай бог!» Ныряя в волнах, приближался баркас. Издали он казался крошечной скорлупкой. Казалось, вот-вот его сейчас захлестнет волной. Но он снова показывался на гребне и снова нырял. «Молодцом правит лесовой, молодцом!» Вырвалось у капитана, жадно глядевшего на шлюпку. Баркас подходил все ближе и ближе. «Оба в шлюпке!» — весело крикнул сигнальщик. Радостный вздох вырвался у всех. Многие матросы крестились, клипер словно ожил. Снова пошли разговоры. «Счастливо отделались», — проговорил капитан, и на его серьезном лице появилась радостная хорошая улыбка. Улыбался в ответ и Василий Иванович. «А Житин-то трус-трус, а вот подите», — продолжал капитан. «Удивительно, и матрос-то лодырь обросился за товарищем». «Шутиков покровительствовал ему», — прибавил Василий Иванович в пояснение. И все дивились Прошке. Прошка был героем минуты. Через 10 минут баркас подошел к борту, благополучно был поднят на баканцы. Мокрый, вспотевший и красный, тяжело дыша от усталости, выходили гребцы из баркаса и направлялись на бак. Вышли Шутиков и Прошка, отряхивая, словно утки от воды, оба бледные, взволнованные и счастливые. Все с уважением смотрели теперь на Прошку, стоявшего перед подошедшим капитаном. «Молодец, Житин!» — сказал капитан, невольно недоумевая при виде этого неуклюжего, невзрачного матроса, рисковавшего жизнью за товарища. А Прошка переминался с ноги на ногу, видимо, рабея. «Ну, ступай, переоденься скорей, да выпей за меня чарку водки. За твой подвиг представлю тебя к медали, а от меня получишь денежную награду». Совсем ошалевший Прошка даже не догадался сказать «рады стараться» и, растерянно улыбаясь, повернулся и пошел своей утиной походкой. «Снимайтесь с дрейфа», — приказал капитан, поднимаясь на мостик. Раздалась команда вахтенного лейтенанта. Голос его теперь звучал весело и спокойно. Скоро были поставлены убранные паруса, и минут через 5 клипер снова несся прежним курсом, подымаясь с волны на волну, и прерванные работы опять возобновились. «Ишь ведь ты какой, блоха, тебя ешь!» — остановил Лаврентич Прошку, когда тот, переодетый и согревшийся чаркой рома, поднялся вслед за Шутиковым на палубу. «Портной, портной, а какой отчаянный!» — продолжал Лаврентич, ласково трепля Прошку по плечу. «Без Прохора, братцы, не видать бы мне свету! Как я это окунулся да вынырнул! Ну, думаю, шабаш! Богу отдавать душу придется», — рассказывал Шутиков. «Не продержусь, мол, долго на воде-то. Слышу, Прохор голосом кричит. Плывет с кругом и мне буёк подал». То-то обрадовал, братцы. Так мы вместе и держались, доколь баркас не подошел. «А страшно было?» — спрашивали матросы. «А ты думал как? Еще как, братцы-то, страшно. Не дай бог», — отвечал Шутиков, добродушно улыбаясь. «И как это ты, братец, вздумал?» — ласково спросил Прошку подошедший боцман. Прошка глупо улыбался и, помолчав, ответил. «Я вовсе и не думал, Матвей Нилыч. Вижу, он упал. Шутиков, значит. Я, значит, Господи, благослови, да и за ним». «Тут и есть душа в ём. Ай да молодца, Прохор! Ишь ведь! Накось, покури трубочки-то на закуску», — сказал Лаврентич, передавая Прошке в знак особенного благоволения свою короткую трубку. И при этом прибавил забористое словечко в самом нежном тоне. С этого дня Прошка перестал быть прежним загнанным Прошкой и обратился в Прохора. 1887 год. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.